Тема, которую мы сегодня с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Являемся ли мы Церковью Божьей или нет?». У многих, наверное, возникает вопрос, вот почему такая тема возникла. Ну, во-первых, вопрос был такой задан, да. А во-вторых, я думаю, что каждый из нас, читая Библию, задумываясь над смыслом слов, которые там записаны, не раз задавался таким вопросом. Куда ни глянь, куда рукой, как говорится, не тыкни, везде церкви, везде Христовы, везде Божьи, все с претензиями, все по-разному, друг с другом не стыкуются, друг друга иногда открыто или не открыто объявляют там погибшими, да? И для такого, будем говорить, нормального человека, который хотел бы разобраться, вопрос, так кто же такая на самом деле Церковь Божья? Какие ее признаки? Такой вопрос, я думаю, что каждого из нас, у каждого из нас не раз, наверное, возникал. Поэтому мы и исследуем эту тему. Эта тема относится не только, вот, допустим, к нам, ну, допустим, тем, которые находятся вот в нашей, так сказать, конференции. Да? Это вопрос, являемся ли мы Церковью Божьей, относится буквально к каждой церкви. Хоть адвентистской, хоть баптистской, хоть католической, хоть православной, лютеранской, англиканской, какой хотите. Мы должны задаться этим вопросом. Это вопрос действительно очень и очень важен. То есть, если мы Церковь Божья, то мы действительно выполняем миссию, которая возложена Богом на нас. И должны знать, какая миссия на нас возложена. Если мы не Церковь Божья, исходя из библейских каких-то, будем говорить, характеристик, тогда мы вообще будем говорить прямо обмануты. Далее, надежда наша на то, что мы будем со Христом в вечности, тоже окажется для многих из нас просто иллюзией. Ну и я уже не раз говорил, понимаете, вопрос так звучит, являемся ли мы, вот слово «мы», да, вот общее такое, являемся ли мы Церковью Божьей? Я говорю, мы можем быть Церковью Божьей, если каждый в отдельности, то есть я и каждый из вас, если мы являемся христианами, то тогда мы Церковь Божья. Если мы лично не христиане, то как мы можем вместе собравшись быть Церковью Божьей, христианской, настоящей? В прошлый раз мы с вами исследовали, как вы помните, мы исследовали с вами первое послание Коринфянам, 12 глава. Мы начали читать с первого стиха. Сегодня продолжим чтение этой главы до конца, до 31 стиха. Да? И как вы помните, мы с вами в прошлый раз остановились на 13 стихе. Я его повторю и с него начну дальнейшее наше рассуждение. Значит, 13 стих этой главы о чем говорит? «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Я хочу задать вам вопрос. Многим ли из вас, которые когда-либо ходили в какую-либо церковь или ходят и сегодня, в тот момент, когда вы крестились или мы крестились, многим ли из нас сказали, что мы не просто крестимся в Иисуса Христа, а крестимся в Иисуса Христа, чтобы потом мы крестились в одно тело? Но чтобы мы крестились в одно тело, мы должны креститься в смерть Иисуса Христа для греха. То есть, вот каков смысл истинного крещения. В Иисуса Христа это правильно сказано. Но это еще, будем говорить, общая, не конкретная фраза. Если говорить конкретнее, что значит креститься в Иисуса Христа, это креститься в Его богоподобие, то есть стать причастником Его божеского естества. А как можно стать причастником Христового естества, если мы не крестимся в смерть для греха? То есть, потакая греху, оправдывая грех, как мы можем уподобиться Иисусу Христу? Далее, крестясь в смерть для греха, мы только после этого, то есть умерщвляя свою плотскую натуру, избавляясь от обид, от зависти, от жадности, от хитрости, от гордыни, да, от ненависти, раздражения, мы только избавившись, умерев для нашего плотского человека, да, умертвив его, мы можем только после этого стать одним телом или креститься в одно тело. То есть нам зачастую не говорили, что мы крестимся в одно тело. Мы все читали эти стихи, но на них нам никто не акцентировал внимания. И сами мы как-то читали, так будем говорить, как-то бегло, как бегущая строка какой-то рекламы. Да, мы крестимся в одно тело, тело это мы, и так, как говорится, что тут непонятно, мы же крестились. Вот мы ходим в одну церковь, да, вот мы и одно тело. На самом деле, это может быть далеко-далеко не так. Все мы, я сейчас по-другому скажу, перефразирую, баптисты, пятидесятники, харизматы, католики православные, я не буду говорить иудеи, еллины, да, это, как говорится, в прошлом, да. Начальники, подчиненные, уборщицы, бухгалтера. Мы, если приходим ко Христу, мы крестимся в одно тело. Но обратите внимание, мы все верующие крестились, заметьте, не в одно тело Христово, а в тело баптистское, адвентистское, православное. И эти все тела друг против друга выступают, как члены одного большого тела. Так вопрос тогда возникает. Так мы вообще верующие разных конфессий, которые не согласны один с другими, спорим, осуждаем, являемся ли мы телом Христовым, церковью? Нет. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Если кто-то над кем-то превозносится, то не плотские ли вы? И не дух ли Антихриста в нас? Мы, если идем к Богу, крестимся во Христа, то мы крестимся в одно тело. Между христианами не могут быть споры и разногласия, если мы понимаем, в кого и зачем мы крестились. Если мы спорим, не соединяемся, обижаемся, ругаемся, тут разговора не может идти вообще о том, что мы Церковь Божья. Что угодно, но только не это. Далее. Вот обратите внимание на 13 стих и на вот это выражение. Все мы одним духом крестились в одно тело. Что значит одним духом? Вот обратите внимание, если один дух, и мы одним духом крестились, то мы не могли креститься в баптизм, в адвентизм, в православие, в католицизм. Если мы все-таки крестились в баптизм, католицизм, адвентизм, да, то мы не одним духом крестились. Здесь духом с большой буквы, речь идет о Святом Духе. Мы разными духами крестились, в разные тела. Как бы это ни прискорбно ни звучало. Далее, вы помните выражение, слова Иоанна Крестителя, который сказал об Иисусе: «Но идущий за мною больше меня, он будет крестить вас Духом Святым». Помните, наверное, эти все слова. Многие сегодня объясняют: вот он крестит Духом Святым. Это вот говорение на языках. Он будет вас крестить иными языками. Я говорю, внимательно почитайте. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А теперь вот возвращаемся к 13 стиху. Мы одним Духом крестились. Обратите внимание, вот он, Дух крестит нас. В одно тело. Через что? Заметьте, крещение обозначает смерть для греха. Одним Духом Христос крестит нас в смерть для наших пороков. Чтобы мы, крестившись Святым Духом, пройдя, извините, что так скажу, огонь, воду и медные трубы, то есть мы пока притремся, мы создадим много жару и много дыму, но мы должны пройти вот этот огонь страданий. Наша плоть не хочет смириться, не хочет уступить, не хочет быть кроткой, смиренной. И только после этого мы будем одним телом. Заметьте, Дух Святой крестит нас каждый день. Каким образом? Он нам говорит, как не поступать. К чему голосу, исходящему из нашей плоти, не подчиниться, и какое желание свое надо крестить, то есть на крест распять. Если бы мы, верующие, крестили свою плоть, а не крестили братьев и сестер в своей церкви или не в своей церкви, да? Если бы мы крестились сами, мы были бы ближе друг к другу. Эти бы разрозненные органы или члены тела, они бы сближались для воссоединения. Но вы знаете, когда нам объяснили, что это невозможно победить грех, тогда я говорю, вы понимаете, все закономерно дальше. Тут написано, что возможно. И Дух Святой крестит в это возможное, да? А мы говорим, что это невозможно. И мы при этом говорим, что мы церковь Божья. Вы помните, я вам прошлый или позапрошлый раз, говоря на эту тему, это было прошлый раз, я, когда начал читать эту главу, я вам говорил такие слова: никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Вы помните? И я говорил вам, что когда мы говорим, что мы церковь, и произносим анафему на Иисуса, исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне, да? И мы говорим, это не, он сказал возможно, а мы говорим невозможно. Мы же произносим анафему на Иисуса. Но если невозможно победить грех, то Дух Святой не крестит нас. Значит, одним телом мы так и не можем. И семья, уже я говорю, обыкновенная семья, муж и жена, тоже не могут быть одним телом. Ну, грех-то непобедим. И дети не могут быть воспитанными. Грех-то непобедим. Мы же это утверждаем. Но Писание-то говорит другое. И мы произносим анафему на Иисуса, потому что не говорим Духом Божьим. Не Духом Божьим мы крестились в одно тело, не Духом Божьим мы говорим, когда вот это в Писании не так, и то перевод не такой, а это вообще невозможно. И при этом мы заявляем, мы церковь Божья. Сюда ходи, туда не ходи. Мы все одним Духом. И речь идет, кто мы? Вот те, кто действительно вот этим Святым Духом, крестящим нас в святость Иисуса Христа. Вот речь идет о тех, кто это понимал, кому это объяснили, и кто именно так крестился в одно тело. Это, извините, если я так скажу, Это не к нам относится. Мы иногда повторяем, что и мы вот крестились еще в прошедшем времени. Да не крестились мы так. Не крестили нас так и не объясняли нам так. Я это говорю, потому что я сам это прошел. Меня тоже никто так не крестил. Крестили во что угодно. И дальше смотрите, написано. Одним духом крестились, и все напоены одним духом. Речь идет опять-таки, заметьте, духом с большой буквы, духом святым. Если мы напоены действительно духом, а не своим духом плотским водимся, то мы действительно крестимся в смерти Иисуса Христа, мы действительно станем одним телом. А я уже сказал, что именно церковь в Библии изображена телом, где все слажено, где целостный, единый организм, где нет споров, где нет превозношений, где забота друг о друге. И дальше мы читаем. Тело же, заметьте, мы крестились в одно тело. Тело же не из одного члена, как бы имеется в виду, состоит, но из многих. Вот и мы с вами многие, разные, но тем не менее вот пытаемся что-то, чтобы получилось. Только я хочу теперь задать вопрос. Вот мы сейчас об этом читаем, об этом рассуждаем. Многие ли из нас, я сейчас не говорю о тех, которые не присутствуют в конференции, может быть, не слышат и не знают об этом, да, вот я говорю о тех, которые, вот будем говорить, вот в этой конференции, те, кто меня сейчас слушает. Многие ли из нас задумываются, что о том, что вот мы что, просто пришли вот послушать? Конечно, с этого начинается, да? Сначала интерес послушать. Но дальше. Мы просто должны слушать, там, соглашаться, не соглашаться, или все-таки мы должны сделать вывод? Вот мы собираемся. Какая цель? Мы вообще собираемся быть одним телом? Или просто? Мы вот слушаем, кто-то с кем-то не согласен, да? Цель мы вообще такую ставим перед собой? Это точно так, если бы я сказал, вот когда женится мужчина, там, парень на девушке, женщине, или девушка, женщина выходит замуж, ставят ли они цель быть одним телом? Прилепится человек к жене своей, и станут двое одна плоть. Или они думают про постель? То есть, я к чему это говорю? У нас не должно быть такого бездумного подхода. Вот я там участвую в конференции, вот я слушаю, слава Богу, я вот вроде не одинок. А мы должны задаться вопросом. А может быть мы и одиноки? Даже в конференции. Мы должны ставить перед собой вопрос, задавать себе вопрос. Зачем мы слушаем? Далее. Что мы делаем, какие задачи мы ставим перед собой? И ставим ли вообще? Пытаемся ли мы найти с кем-то общий язык? Пытаемся ли мы понять? Или у нас, как всегда, там попытка поправить, уточнить, поумничать? Мы должны быть напоены духом одним. И если это будет, тогда вот эта цель будет ставиться. Если будет ставиться цель, будем думать, прежде чем говорить или писать что-либо. К чему мы говорим, к чему мы пишем, что это дает, объединяет ли это нас, назидает ли или разъединяет. Тело не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Ну, вроде бы нормальный вопрос, и вроде бы все понятно, да? Если нога скажет, ну, вы понимаете, ноги не говорят, ноги ходят. А язык говорит, ну, не ходит. Здесь образная речь. Мы, видя, что друг на друга не похожи, а мы действительно таковы, да? Мы иногда говорим, ну, типа, раз ты не такой, как я, значит, ну, что между нами общего может быть? Ну, да, у руки своя функция, у глаза своя функция, у языка своя функция. Но, тем не менее, именно вместе с другими членами тела мы можем или мы имеем вот это тело буквальное. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Да, мы все разные. Но мы именно разные можем составить тело. Но у нас так, если мы разные, то мы не пытаемся даже понять, что действительно же из разных членов тела составляется или составлено Богом. А у нас так, что если ты не такой, как я, да и мы вот такие вот все разные, то ничего невозможно, не может быть общего. Вот если бы все были глаза, вот тогда бы были телом. Я говорю, нет, это было бы похоже на рыбью икру в банке. Если все мы были мозги, и не было ног, не было рук, не было рта, не было бы языка, не было бы зубов, желудка, кишечника, я говорю, ну что бы те мозги вообще могли сделать? Следующий вопрос, который задает Павел. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Почему Павел задает такой вопрос? Каждому из нас в силу нашей греховной природы свойственно думать так. Ну вот если я глаз, то все должны быть глазами. Павел задает вопрос, а кто же будет слушать, если все будут глаза? Если я мозги, то все должны быть мозгами. То есть обратите внимание, каждому человеку свойственно думать, что он, извините, выражение такое есть, пуп земли. Самый главный член тела. И это у нас сплошь и рядом вылазит. Вот это желание поумничать, вот это так, вот я какой есть, такой я и буду. И вот ты не так, мы ведь друг друга проверяем, исходя из того, как говорится, смотря своей колокольни. Все тело не может быть глаз, потому что должен быть еще и слух, ухо должно быть. Не может все тело быть с ухом, слухом. Должно быть и обоняние. Должно быть и вкусовое ощущение на языке во рту. Должна рука, которая туда что-то положит. Должна быть нога, которая тело наше куда-то поднесет. Должен быть мозг, который даст умное распоряжение. Вот обратите внимание. Бог расположил члены, заметьте, Бог расположил. Вот в нашем теле сказать, что не Бог расположил, язык не повернется. Вот действительно, кто-то, которого мы называем Богом, кто-то очень мудро расположил члены, каждый в составе тела. Заметьте, Он расположил. Члены тела не выступают против этого расположения Божьего и не оспаривают его, да? Он расположил, как ему было угодно, заметьте, по своей мудрости. И действительно наше тело, ну, будем так говорить, образец совершенства. Теперь я задаю вопрос. Кто нас расположил? В составе какого-то тела или какой-то группы нас, это и не только нас, и любой группы, и любой церкви. Кто нас расположил? Если между нами споры и разногласия, если у каждого претензия какая-нибудь, что я все-таки более важный орган или член тела. Кто расположил? Ну, я говорю, явно, что не Бог. Там, где Бог, там действительно мудрость, там действительно гармония. Далее заметьте, Бог расположил, как ему угодно. А ведь нам же не всегда угодно, мы же не всегда соглашаемся. Во-первых, вот он написал Писание нам через людей своих избранное орудие, да? Расположил вот эти тексты, написал, как ему было угодно. А нам это не угодно. Далее, если он нам говорит, что тебе надо вот это делать, а мне это тоже не угодно, мне это вообще не нравится. Я не согласен с этим. Если между нами нет взаимно скрепляющей связи, нет любви, о которой мы будем с вами еще дальше говорить, если между нами споры, я даже так хочу сказать, если мы не верим в победу над грехом и живем во грехах, далее, если верим в победу над грехом, но не делаем ничего, чтобы победить, то есть все равно остаемся в грехах, то есть мы остаемся невозрожденными людьми, тогда вопрос возникает, как можно, если каждый из нас заражен грехом, гордыни, обиды, недовольства, подозрительности, да, как мы можем вообще объединиться в одно тело? Нам потому и объясняют. Вот когда мы принимаем участие, вот вся церковь вместе, благоговейно, вот тогда мы и все соединяемся. Но я бы по-другому сказал, вот когда в ЗАГСе или в церкви, когда там венчают, и кто-то кому-то кольцо одевает на палец и клянется в любви, вот тогда мы и были едины. А потом вышли из ЗАГСа, вышли из церкви и начали выяснять отношения. То есть был какой-то символ, какой-то обряд единения. А ведь должно же быть это по-настоящему в жизни. Если бы все были один член, то есть вот как иногда бывает, все должны быть похожи на меня. Если бы все были один член, то где было бы тело? Действительно, тела бы не было. Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Действительно, такого не может быть в теле. Но я задаю вопрос. А ведь между верующим так оно и есть. Если ты со мной не согласен, то я не хочу с тобой играться в песочнике. Все. Все, я пошел, я пошла, хватит с меня, все. Это верующий. С претензиями, он церковь, он христианин. А с чего это можно понять? Из того, что он брыкается, как необъезженная лошадь? Заметьте, написано, не может сказать глаз руке, ты мне не надобна. Почему мы это говорим? Почему мы спорим? Ну, мы так прямо не говорим, ты мне не нужен. Мы по-другому говорим. Ты, брат, заблуждаешься. Ты, сестра, погибнешь. Мы, может быть, это не говорим. Мы, может быть, по-другому. Просто спорим. Не говоря вот сразу вот так, да? Мы спорим, мы доказываем, ругаемся, потом замолкаем и уходим. Ну, не в совсем хорошем настроении. Так, с тобой понятно, в общем, это бессмысленно. Так, все, махнули рукой, все. Казалось бы. Действительно, мы разные люди. Как с разных людей составить одно тело церкви? У каждого из нас есть своя функция. Но в силу нашей невозрожденности или нашей греховности, каждый считает, что его функция самая важная. И что все люди должны исполнять его функцию и быть похожими на него. Заметьте, если каждому члену тела присущ эгоизм и гордыня, никогда, то есть грех, никогда мы не будем одним телом. Только избавившись от греха, только поняв действительно свою функцию, только не придавая ей значимость, что она самая, что ни на есть важная в церкви, Только скромное исполнение вот этой функции, без претензий на что-то другое, на что этот человек не способен, а он думает, что он способен. И без того, чтобы вникать в себя, он этого не поймет, что он не способен. Без этого всего мы не сможем быть никогда одним телом. Или церковью. 22 стих. Напротив, члены тела, это речь идет о теле, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Заметьте, кажутся слабейшими. Они нужнее. То есть, заметьте, глаза мы прикрываем в первую очередь, потому что они, как говорят, не дай бог выколи глаз, да, где-то в лесу идя и на ветку наткнувшись, да. Далее. Пальцы на руках в первую очередь, ну, как бы палец это так вот, мизинец возьмите или другой палец, да. Вот рука сила, ну пальцы это, ну, как говорится, сила меньше. Но что общая сила руки без пальцев, когда их нет? Вот они мерзнут, на них мы одеваем перчатки или рукавички. Не то, что говорим, да ладно, подсыхайте, подмораживайтесь там, да. Нет, мы заботимся. Но заметьте, так в теле, потому что здесь Бог расположил так члены тела, чтобы мы были вот этим гармоничным телом. В теле это так. А если вот слабейший, кто такой слабейший? Ну, знаете, вот спотыкается, ну, где-то что-то не так скажет. И заметьте, мы не считаем, что они нужны. Нам бы вообще с плеч их долой. Я задаю вопрос, как же тело, как же те, которые не слабейшие, а сильнейшие, могут доказать то, что они сильнейшие, если они не смогут это доказать на тех, которые, будем так говорить, слабенькие, тут под ногами путаются и мешают постоянно. Где, на ком мы можем проявить? На любящих свою любовь? Или на тех, которые слабейшие, которые, может быть, нас не любят? Конечно, говоря эти слова, я думаю, вы тоже должны понимать и такие моменты в жизни. Слабейшие. Но они же тоже понимают свою слабость, осознают и ни на что-то не претендуют. В теле, то это так. А в жизни у нас, то это бывает далеко-далеко не так. Да, я вот слабейший, вы меня должны любить, а я вот при том, что слабейший, буду еще и наглейший. Ну, извините, но так тоже не бывает. Речь идет, да, ну где-то кто-то что-то спотыкается, но извините, не наглеет, на голову не вылазит, не дерзит, понимает какой-то там, какой-то порядок, какая-то дисциплина должна быть, да. То есть он слабейший, но он без претензий. А ведь есть же такие, говорят, вот да, я слабейший, вот я нужен, вот вы меня и терпите, а я буду наглеть. Не об этом-то речь идет. Далее. И которые нам кажутся менее благородными. То есть, понимаете, о чем речь идет? Наши интимные места. Менее благородны. Лицо мы не покрываем, а вот ниже пояса прикрываем. Так вот, о тех более прилагаем попечение. Не выставляем как бы на показ. Вон, извините, у меня там есть, как говорится, некоторые места. Вот они такие рассякие, посмотрите, какие они. То есть, мы не высмеиваем. А в жизни-то бывает далеко не так. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Ну теперь смотрите. Бог соразмерил тело. Заметьте, соразмерил. Тут будем говорить вроде бы размеры, как говорится, проект какой-то, да. Бог соразмерил тело. То есть так все органы в теле разместил, заметьте, внушив о менее совершенном большее попечение. Заметьте, слово «внушив» Ну, вы понимаете, существует как будто бы закон природы, Богом вложенный в человеческое естество. А рука не думает. Вот как голова, вот я это делаю, потому-то, чтобы было всему телу хорошо. Она просто без всяких, как говорится, задних мыслей выполняет свою функцию. Не возмущаясь и не возникая. Но в теле церкви внушить нельзя это людям. Нужно объяснить. А люди не задумываются. Люди не вникают в эти вещи. У людей так. Кто не такого, как я, у меня протест. А ведь получается, кто слабее, больше попечения, больше терпения, больше снисхождения надо. Так вот, Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения. Заметьте, для чего? Заметьте, заботу, а не отторжение. Дабы не было разделения в теле. Теперь вопрос. Почему разделение в теле? Ну, я имею в виду уже в теле группы христианской, между христианами или в церкви, да? Почему разделение? Потому что нет того попечения. Нет того иногда терпения, нет того снисхождения. Есть превозношение кого-то над кем-то. В связи с этим один превозносится, выделяясь или возвышаясь над кем-то, другому становится обидно, и люди становятся в позу, извините, противоборствующих. Поэтому и есть разделение. А если бы все члены одинаково заботились друг о друге, заметьте, все, потому что бывает так, один заботится о другом, а тот не заботится. С такими людьми тело не получится, из таких людей оно не образуется. Посему, то есть я сейчас по-другому скажу, если Бог действительно нас соразмерил так, чтобы мы заботились друг о друге, если бы так было, то посему было бы так. Страдает один член, страдают с ним все члены, потому что это члены моего одного тела. Это моя рука, я за нее, весь организм мой за нее переживает. Это мой глаз, поэтому весь организм на страже стоит, чтобы, как говорится, не случилось еще с глазом. Потому что один дух. Потому что Бог соразмерил все так. А если у нас один страдает, а другому безразлично? А если один страдает, а другому приятно? А если один кто-то что-то сказал, а меня тут же запекло написать ему или сказать что-нибудь не очень приятное, так я задаю вопрос. Так мы члены одного тела или разных тел? Вы понимаете, да? По-библейски страдает один член, если мы церковь. Страдают с ним все члены. У нас бывает это так. Страдает один, извините, говорят, глупостью. И страдают, мучаются все члены. Те не знают, как его любить, а этот считает, что так и должно быть. Славится ли один член, то есть, как бы тело Христово, да, я имею в виду, кому-то откровение, с ним радуются все члены, то есть, там нет зависти, там нет недовольства. Радость, что кому-то хорошо, что Бог ему открыл, что у него успех. У нас же иногда возникает вопрос, а что за успех? А что, он один умный или она одна умная? И дальше Павел говорит, и вы тело Христово, имеется в виду, если вот такое существует, страдает один член, страдают с ним все члены, славится один, с ним славятся, радуются все члены, и забота друг о друге, и разделений нету, то вы тело Христово, то есть автоматически заметьте, то вы церковь. А порознь, что такое порознь? Споры, нет заботы, есть разделение, есть подозрение, есть равнодушие, да? То порознь вы просто члены, я это называю по-другому. В магазине на прилавке, в мясном магазине на прилавке или там на витрине лежат куски, будем говорить, разделанной туши. Это в равной степени относится и к буквальной человеческой семье. Если вы, у вас забота, попечение, взаимопонимание, стремление к этому, вы тело Христово, вы ячейка тела Христова, это семья Христова. А если порознь, то заметьте, не тело, ну просто мертвые члены, создающие видимость живого тела. Дальше читаем. И иных Бог, заметьте, не всех, иных отдельных, исходя из своих каких-то соображений. То есть Бог не просто так вот взял, так как говорится, и поставил, да. Нет, Он смотрит на людей, кто наиболее, будем говорить, в вопросах освящения наибольшего достиг, в ком в наибольшей степени Бог может себя проявить, именно конкретно в каком-то человеке, да. Вот из вот этого числа иных Бог поставил в церкви. Обратите внимание, не всех поставил. Не все достойны, не все способны. Отдельные иные люди. И вот иных, то есть кого Бог усмотрел годным, да, Бог поставил в церкви. И заметьте, не поставил всех в церкви одинаковыми. Во-первых, кого-то апостолами поставил. Далее. Во-вторых, пророками. То есть, я пример такой приведу. Кто-то может что-то проречь, какую-то истину. У него есть вот такое дарование, такая способность докопаться, объяснить. Но иногда вот управлять людьми, вы понимаете, это разные вещи. Это так само, как говорят вот там выдающиеся люди, гении, там Пушкин, Лермонтов, да, там Высоцкий. Ну, я говорю, ну петь, стихи сочинять, это одно. Я не хочу сказать, что это не талант. Но жить разумно, не пить, не быть любвеобильным там к женщинам, не быть ко всем, я имею в виду, не быть таким же чуть что на дуэль, не быть таким строптивым, это совершенно разные вещи. Можно стихи красивые писать, и можно быть не очень хорошим человеком по жизни. Так вот, заметьте, что Бог кого-то ставит пророком. И заметьте, если Он ставит, исходя из того, что мы выше прочитали, я это к тому говорю, сейчас никаких я ни апостолов не вижу, ни пророков не вижу, ни себя, ни в себе это усматриваю. Я в общем говорю, что Бог поставил кого-то и апостолами, кого-то и пророками. Ну, допустим бы, это произошло сегодня. Но если Бог поставил, и Бог соразмерил поставить, то я что хочу сказать? Пророк должен быть на своем месте. Без претензий, что он самый главный, и что апостолы тут как бы и не обязательны. Кто-то имеет дар управления, умеет мудро с людьми ладить, умеет организовать, умеет подвигнуть людей на какой-то подвиг. Кто-то может быть пророком и говорить, и объяснять. У кого-то может быть дар учителя. И дальше вот перечисляется, заметьте, Бог дал из среды людей, Бог избрал отдельных и дал им дары, и поставил их в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные. И заметьте, не всем, иным, которые, творя чудодействия, не станут гордиться и превозноситься. То есть, заметьте, нескромному человеку Бог не даст силы чудодействия, потому что он и так гордый, а тут еще сила начнет проявляться, совсем крыша поедет. Человеку с горделивыми претензиями Бог никогда не даст возможность быть апостолом. А если кто-то говорит, что он апостол и Бог его поставил, я говорю, извините. Он сам себя поставил. Никто его никогда не ставил. Также кому-то дал Бог дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Дальше Павел пишет, все ли апостолы? Нет. Я задаю вопрос, все ли должны стать апостолами? Да нет. Да не получится так. Все ли пророки? Опять нет. Все ли учителя? Нет. Иные, только отдельные люди. Все ли чудотворцы? Нет тоже. Это только отдельные, избранные Богом люди. Но теперь я задаю вопрос. Ну вот как, допустим бы это все было. А ведь есть люди, у которых, допустим, ну нет таких проявлений, будем так говорить, выдающихся дарований. Но они не возрождены, ведь начнут же, а кто тебя поставил? А какое ты имеешь право? Вы понимаете, о чем речь идет? А зависть, а обида. Далее, если Бог поставил кого-то управлять церковью, а ведь мы привыкли, а мы свободны, а что ты нам указываешь? Подождите, а как по-другому? Если церковь. Конечно, речь не идет о том, что там армейская дисциплина, но опять-таки не сказать, что там просто бардак и анархия. Это вот тоже не должно было быть. Вспомните хотя бы первую христианскую церковь, о которой мы всегда с восторгом говорим. Вспомните случай с Ананией и Сапфирой. По поводу церковного порядка. Ну схитрили. Ну, не все, как говорится, вырученное от продажи, не все положили в отличие от всех. Где-то, как говорится, заначку сделали себе. Как вы считаете, вот это свобода, это такая, знаете, вот, как говорится, отсутствие дисциплины, да? Вот, ну, ладно, ну, там схитрил, ну, ладно. Заметьте, чем закончился? Закончилась эта история. Смертью. Какие слова были сказаны, я это к чему говорю, что не очень, слишком прямо, слишком, может быть, и неприятно было такое услышать. А как так апостол так сказал? Так вот, смотрите. Мы сегодня с чем соприкасаемся? Церквей полно. В церквях заявляется, что мы церкви Божьи. На основании чего? Заметьте, вопросы святости вообще не поднимаются. Поднимаются вопросы как доказательства, как признаки, что мы церковь. Это вот мы по Писанию. По Писанию, конечно, по своему, по выборочному. Мы вот в это верим, в это не верим, с этим соглашаемся. Такие обряды нужны, мы их совершаем, доктрины вот такие. Далее. У нас Богом поставлены апостолы, пророки, там, да, у кого есть пророки, у кого нету, ну, там, пресвитера, там, проповедники, пастыри, да. Задаю вопрос. Если Бог поставил, для чего тогда поставил? Чтобы привести нас в единство, да, чтобы из нас образовалось тело. Теперь те, кого поставил, как бы Бог, как они говорят, да? Они говорят анафему на Иисуса. Это невозможно, это не нам, это не тот перевод, это Ветхий Завет, а это новый. Ну, а новый это Ефесянам, это Коринфянам и еще кому-нибудь. То есть, заметьте, поставленные Богом, извините, что так скажу, ковыряются в блюде, которое Бог подал кушать. Это я не ем, это мне не нравится, это я считаю вообще не нужно. Это один момент. Вот они говорят, что Бог поставил, они в Боге ковыряются. Дальше. Что они знают, что они читают, как они объясняют. Вот как нам стать едиными? Как мы можем стать едиными, если грех не победим? Ведь грех-то разделяет. А любовь, обновленный характер человеческий по божественному естеству, да, вот это только может объединить. И заметьте, претензий много. Нас Бог поставил, я говорю, кто докажет, что Бог поставил? Видите, тема какая? Церковь мы или не церковь? Можно сначала этим вопросом не задаваться, сначала выяснить, я вообще христианин или нет. Потому что если я не христианин, то я и никакого отношения к церкви не имею. Даже если в ней официально состою. Далее. В этом же теле есть пастыри. Опять же, надо задаться вопросом. Я пастырь Божий или не Божий? Далее. Говорю то, что надо говорить, или не все говорю и умалчиваю. Это один момент. Ну ладно, если говорю все. Второй момент, по плодам их узнаете их. Согласны мы, не согласны, нравится или не нравится, но мы читаем того же Павла, который говорит, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ, заметьте, вот его диплом, вот его дипломная работа. Но епископ должен быть. И дальше идет список, из которого что-то выбросить, но не получится. Теперь, я вам говорил как-то, идет собрание, заходит епископ, и как раз эта тема проходит, и он при всех говорит, а вы видели такого, как вы говорите? Я говорю, вот вы видите, да? Надо же, говорится, епископ пришел, когда про епископство читали. И епископ говорит, а вы видели такого? Ну что дальше говорить? Это церковь Божья, это Богом поставленный епископ, да? Ваней, Петей поставлен, но не Богом. Если Богом, то это Богом, соответствующими, будем говорить, плодами. Есть пророки, есть лжепророки. Как отличить? По плодам их узнаете их. Все, по каким плодам? Либо добро человек делает, либо зло делает. Либо мудрый, либо глупый. Поступки сами за себя не просто говорят, кричат. Дальше читаем. Все ли имеют дары исцелений? Кстати, хочу сказать уже просто. Апостолов сегодня толком нету, пророков нет, учителей нету, чудотворцев нету, исцелений еще нету. Там, если кто-то что-то говорит, я не буду брать отдельные случаи, когда действительно Бог может кого-то исцелить, а речь идет о том, что мы ожидаем излития позднего дождя, когда это будет массово. Поэтому я и говорю, пока еще той церкви нету, и этих апостолов нету, и этих пророков нету, учителей, чудотворцев и имеющих дары исцелений. Все ли имеют дары исцелений? Даже когда это будет? Нет, не все будут. Все ли будут говорить языками? Тоже нет. Все ли будут истолкователями? Тоже нет. И заметьте, последний стих этой главы. Ревнуйте о дарах больших. Обратите внимание, апостольство не столь важное. В глазах Божьих не то, что человек является апостолом в церкви, является ценным. Есть большие дары, заметьте. Дары – это способности там, выполнять какие-то функции в теле церкви. А есть большие дары, чем апостол, пророк, учитель, чудотворец, целитель, говорящий языками. Большие есть, важнейшие дарования есть. И сказано, заметьте, ревнуйте, стремитесь не апостолом стать, не чудотворцем стать. Ревнуйте о дарах больших, то есть более важных, более ценных. И я покажу вам путь. Заметьте, если будете ревновать о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Что это за выражение? Когда мною управляет апостол Богом поставленный, И я подчиняюсь этому управлению, это хорошо уже. Но это не более превосходнейший путь. Это менее превосходнейший. Все-таки мною надо управлять, как офицеру в армии солдатом. То есть, не было бы офицера, я, как говорится, и не знал бы, что делать. Ну, так я имею в виду, на войне, как поступить. Нету организатора, нету руководителя. Мы все не слажены между собой. Какой-то разнобой нас могут разбить. То есть, когда я нуждаюсь в чем-то попечительстве, в чем-то, каком-то человеческом руководстве, это еще не превосходнейший путь. Это намного лучше, чем я вообще был, как овца, блуждающая, не имеющая пастыря. Но, когда нами, Богом поставленные апостолы, пророки руководят, это хорошо, но это еще не совершеннейший, не превосходнейший путь. А какой же путь превосходнейший? Это когда уже апостол не руководит. Ведь он меня должен был привести не к себе, чтобы быть постоянно, будем говорить, человеческим апостолом и руководителем моим. Мы должны были прийти к апостолу, а он должен был не на себе зациклить этот путь. Не сделать здесь кольцевую остановку трамвая, а научить из собственного опыта нас иметь личные тесные отношения с Богом, чтобы не апостолы нами управляли, а чтобы управлял нами Бог Христос посредством работы Святого Духа. Вот это называется превосходнейший путь. Это не говорит о том, что после этого я скажу, вы мне апостолы не нужны, идите вы все. Я сам уже чуть ли не в этом ранге. Нет. Мы его будем уважать. Мы будем ценить. Он наш учитель будет, может быть, по жизни. Мы спросим его мнение. Может, Бог ему что-то откроет, то, что я еще не способен от Бога получить. Но превосходнейший путь — это когда уже нет руководства, нет приставника, а я или мы все живем слаженно, мудро, едины и гармонично объединены. Чтобы идти более превосходным путем, нужно ревновать о дарах больших. Что же это за дары? Это следующая глава, 13, 1 Коринфянам 13 глава, с 1 по 13 стихи. Заметьте слова Павла. Мы их все знаем, мы их все читаем, но я говорю, мы читаем их как-то в отрыве от каких-то конкретных вопросов и ситуаций. Если я говорю, заметьте, это на «если» стоит, строится эта речь Павла. Если я говорю языками человеческими, имеется в виду всеми, и ангельскими, всеми, как будто бы там тоже на разных языках разговаривают. Это Павел уже так, ну, говорит для нас. Вот представьте, что все дары, все языки человеческие, все ангельские. И слушайте, а любви не имею. Заметьте, сравнение какое. Любви не имею. Теперь слушайте. Мы говорим разными языками, владеем такими дарованиями. Мы все апостолы, мы все пророки. Между нами нету любви. Так мы не тело? Далее. Так мы же не церковь? Дальше вопрос. Так апостолы, которые здесь, они апостолы Богом поставлены? Да ни в коем случае. Если я не имею любви и говорю языками человеческими и ангельскими, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Вот такая я и церковь. Пустозвон. Не церковь я и не христианин я. И ничего общего ни с Богом, ни с Библией не имею. Заметьте, определяется, церковь я или не церковь, христианин, не христианин, пастырь, не пастырь, апостол или не апостол, пророк или не пророк. Заметьте, не из того, какую ступень в иерархии церкви я занимаю, а имею я любовь или нет. Заметьте, большие дары, самая большая цена человека в глазах неба. Чем больше любишь, чем на большую жертву способен, Чем больше и дольше можешь потерпеть, а если уж терпение — совершенное действие без всякого недостатка, так кто тот апостол на фоне этого человека? Будем говорить, в иерархии неба, чем на большую жертву, на большее смирение и простоту ты способен, тем выше ты в глазах неба. Говоря слово «иерархия неба», вы понимаете, это так слово, там иерархии нет. Хотя есть и выше, и ниже, но там нет иерархии, нет карьерной лестницы. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны», я уже, извините, так вот к себе применю, да, вот пусть я все правильно объясняю, ну все абсолютно правильно, как говорится, что невозможно, да, но я говорю, вот допустим, все я вот объясняю, вот такой я весь пушистенький, беленький и умненький, да. И имею всякое познание, и все пророчества, и всю веру, что и горы переставляю, чего я не делаю, а любви не имею. Вы думаете, мне будет какая-то награда? Я ничто в глазах неба. Если я раздам все имение, обратите внимание, Павел все сюда, как говорится, собрал. И языками и человеческими, и ангельскими. И заметьте, и имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание до самых небес, и всю веру, и чудеса такие, что горы у меня тут как трамваи ездят. Любви не имею, я ничто. Дальше. Добавляет еще. Если раздам все имение, отдам тело на сожжение. То есть, заметьте, вообще уже, как говорится, вершина вроде бы любви, да? А любви не имею. Нет мне в том никакой пользы, добавляю. Ни в этой жизни, ни в будущей. Пролетел мимо. Я могу добавить. Если я апостол и пророк, и кудесник-чудесник, а любви не имею, я просто пустое место в глазах неба. Для чего я читаю? У нас вопрос, тема, помните, да? Являемся ли мы Церковь Божью? Разве вот эти стихи, которые мы сейчас с вами рассматриваем, разве они не говорят о том, церковь мы или не церковь? Конечно, говоря об этом, читая и рассуждая, может возникнуть такой вопрос. Да, вот это теперь начитал, совсем, как говорится, убил веру, тогда это все, это вообще, иди и вешайся, или, как говорят, туши свет, бросай гранату. Я для чего это говорю? Не для того, чтобы убить веру и надежду. Я говорю об этом, чтобы нас разочаровать. Разочаровать в тех, будем говорить, настроениях, которые свойственны нам. Потому что мы тешим себя, да, мы церковь. Да, вот Дух Святой изольется, вот вы скоро увидите, на мне будет Дух Святой, да. Ну вот свойственно человеку плотскому вот такие мысли. Пусть мы не любим друг друга, пусть мы разделены, иногда враждуем, открыто-скрыто, пусть кто-то равнодушен, кто-то кого-то недолюбливает. Но все равно нам свойственно думать, не, ну мы все равно, мы вот там куда-то ходим или что-то читаем, на что-то претендуем. И я это говорю для того, чтобы мы просто поняли. До тех пор, пока мы не будем вникать в себя, не вникнем вот в это Писание, пока мы не поймем, что мы не церковь, до тех пор мы не захотим стать настоящей церковью. Чтобы к чему-то прийти, то нужно от чего-то оттолкнуться. Чтобы было от чего-то оттолкнуться, нужно иметь точку опоры. Надо точно знать, кто я такой сегодня. Я христианин или нет? Я Богом поставлен или я самозванец? И мы теперь вместе. Мы церковь, если между нами вот это есть, или не церковь? Не разочаровав в одном, мы не ухватимся за другое. Если мы считаем, что мы христиане, все, если мы считаем, что, исходя из того, что хожу, читаю там, или пою, или кому-то принадлежу, если мы исходим из этого, это не доказательство по Библии, что мы христиане, что мы церковь. впору можно было бы задать такой вопрос: Саша, а где ты видел такую церковь? Вот, вот это вопрос. Я когда говорил: Господи, приведи меня в такую церковь, но не приводил меня Бог. Потом я по-другому сказал, говорю: Господи, покажи мне того, кого ты считаешь своим человеком Божьим. Не тот, кто себя таковым считает, а вот кого ты считаешь таковым. Бог дал возможность увидеть такого человека. Вы помните, я об этом рассказывал когда-то. Так вот, когда я встретил этого человека, я сказал, говорю: Господи, не надо мне больше показывать. Увидев этого человека, у меня теперь я понял, что есть такие люди, которых ты таковыми своими считаешь. Увидев лицо человека, я сразу понял толкование пророчества из Откровения, печать Божья на челах раба, рабов Бога живого. Я увидел вот этот отпечаток душевного мира и любви на лице этого человека. Я сказал: Господи, больше не надо мне показывать. И когда я говорил: Господи, ты меня вот приведи в церковь, мне Бог вот такие мысли дал, причем так четко, понятно, чего ты все время хочешь быть этим вагончиком за каким-то паровозиком. Ну, становись сам, вот, вот так бери, делай. Пусть вокруг тебя вот люди как-то так, ты будешь делиться. Пусть люди у тебя учатся, но сначала ты учись. Будет получаться, люди увидят, люди потянутся. Не будет получаться, ничего не получится. Даже если тебя привести в самую, что ни на есть, истинную церковь. Я когда увидел этого человека, я вам хочу сказать, я рассказывал, да, я же туда шел поумничать. Я же заранее узнал, кто он, что он, сразу определил, не видя человека, там, во что верит, во что не верит, в чем прав, в чем не прав, я ехал, в общем-то, ну, как говорится, доказать свою правоту и доказать того, что он, ну, не таков человек. Но когда я его увидел, вы знаете, ну, мне было стыдно, мне не хотелось ничего говорить. Я был, как говорится, как швед под Полтавой, разбит на голову. С этим человеком не поругаясь, он так посмотрит, он так скажет. Ну, не получается, не получится то, что я хотел. Я уехал просто, я говорю, вы знаете, можно много читать проповедей, слушать проповеди, читать Библию. Но вы знаете, можно так и не понять вообще, что от тебя Бог хочет. Иногда я говорю, нужно просто увидеть одного человека. Просто соприкоснуться, увидеть его лицо, услышать его слова, его интонацию, его поведение, его отношения. Все. И вдруг ты начинаешь понимать, сотня проповедей не дала того эффекта, что дал случай, когда ты увидел такого человека. Впечатление незабываемое, которое переворачивает жизнь. А теперь смотрите, вот мы говорим, любовь долготерпит, мы, вот знаете, у нас есть такая нехорошая привычка читать так бегло, особенно не вникая, знаете, как ребенок, в припрыжку, прых-прых-прых, с юга на восток. А ведь заметьте, вот эти слова, которые сейчас я прочитаю, любовь долготерпит, милосердствует, ведь это же, это качество любви, заметьте, принадлежит членам тела Христова. И если это тело Христово, если это церковь Божья, то между членами этой церкви, заметьте, вот оно, неопровержимое доказательство. Любовь между членами тела Христова или членами тела церкви всегда, добавляю, долготерпит. Всегда, дальше не буду говорить всегда, но оно подразумевается, милосердствует. Заметьте, какие качества проявляются. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Вы слышите? Вот просто остановимся на этом, да? Вот просто вникнем в себя. Раздражение есть? Если есть, то любви нету. Если есть раздражение на кого-то, то как мы вместе с ним можем называться одним телом? Ни в коем случае. Злые мысли приходят. Вот просто надо вникнуть в себя. Вот если мы не вникаем в себя и учение, не занимаемся с ним постоянно, эти слова просто как вот эти, знаете, рекламные щиты, баннеры, которые висят над дорогой. Или вдоль дороги стоят. Да, бегло мы вот так вот, знаете, как едем за рулем, увидели, особенно не обратили внимания. Вот так и стихи библейские. Вот как висящие рекламные баннеры, ни больше, ни меньше. У нас долготерпения нет, так у нас иногда и терпения просто нет. Мы сразу срываемся. Так подождите, любовь есть? Нет. Так я христианин? Нет. Так я член тела? Слушай, стыдно и говорить даже. Далее. Милосердие мы проявляем к тому, который по нашему, как говорится, плотскому сердцу, ну, недостоин, его надо отругать или хорошенько шлепнуть, да? Милосердствует? У нас милое сердце. У нас милость есть в сердце. Ну, честно сказать самому себе, нет. Тогда следующий вопрос. А что же за претензии? А что же за заявки? Мы вот, они погибнут, а мы спасемся. Ну, если мы спасемся, так извините, что же на небе будет? Люцифера надо тоже туда брать. Тоже милосердие должно быть каким-то таким справедливым. Уж меня миловать, так и другого надо миловать. А что сатану не миловать? Заметьте. Любовь вот проявляет вот такие качества. Далее, члены тела Христова или члены церкви проявляют вот такие качества. Это единое тело, сплоченное духом любви. От нас, я сейчас добавлю к Писанию, не искажая смысл, мы должны креститься в любовь к друг другу. Мы должны ставить перед собою такую задачу. Еще один такой вопрос хочу задать. Мы вот когда общаемся, мы вообще какой-то задачей задаемся. Вот мы общаемся с человеком. Мы слушаем, что он говорит. Или как он поступает. И у нас спонтанно, то есть бесконтрольно, возникает какое-то нетерпеливое чувство. Кому-то доказать, кого-то там с кем-то поспорить. Заметьте, мы даже не ставим задачу перед собой. Вот мы разговариваем с человеком. У нас нет привычки думать. Вот мы сколько раз уже говорили, сколько читали, сколько слышали. Бодрствуйте и трезвитесь, потому что противник наш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что такое бодрствуйте и молитесь? Ну, я просто переведу. Перед тем, как что-то сказать, подумайте, какое у вас настроение, что вы хотите сказать, в каком настроении наш собеседник. Далее, когда он что-то говорит, мы же видим, он взбеленился, а мы что, успокоились? И мы заводимся. Далее, о каком бодрствовании идет речь, когда мы завелись? И что за умные вещи и слова мы можем сказать в возбужденном состоянии? Это всадники без головы. Голова напрочь улетела. Как можно общаться с людьми и проявлять долготерпение без бодрствования, без контроля? При необузданности нашего темперамента и нашего плотского нрава. Чтобы долго терпеть, чтобы просто начать терпеть, надо просто, чтобы где-то в голове что-то сработало, где-то что-то перемкнуло. А у нас же наоборот, замки срываются. Как мы можем долго терпеть, когда нет бодрствования? Как мы можем проявить милосердие, когда мы на взводе и потеряли контроль? Как можем мы не завидовать, видя, что у кому-то в жизни, как говорят, повезло? Если у меня внутри автоматически срабатывает обида. А где, а что, а почему, а как это так, а наверное это потому? Ведь у нас такие мысли сразу же появляются. И заметьте, бодрствовать надо вообще, постоянно, на всяком месте. И когда мы приучаемся думать, то есть бодрствовать, тогда мы хотя бы вовремя почувствуем, как мы внутри заводимся, и вовремя скажем так: стоп. Если мы этим не занимаемся, это просто красивые слова, которые мы любим цитировать, но которые абсолютно бесполезны лично для нас. Без бодрствования ничего этого не произойдет. Так вот мы прочитали, любовь имеет вот такие-то качества. Заметьте, не написано «любовь целуется», потому что Иуда тоже поцеловал Иисуса Христа в момент предательства. Любовь не обнимается, любовь не дарит подарочки. Это вы обратите внимание. Я не к тому говорю, что подарочков никаких не должно быть, но речь идет о том, что подарочек можно подарить не потому, что любишь, а потому, что что-то хочешь от этого человека. Либо надо подлизаться, либо надо, как говорят, не подмажешь, не поедешь. Тут и подарочек, тут и цветы, тут и открыточка, тут и что хотите. Любовь можно сымитировать при помощи чего-то. Но здесь, вот заметьте, указываются черты или проявления любви, которые не подделаешь. Подарочек подделать можно. Улыбочку на лице сделать можно, расплывшуюся до ушей. Цветочки можно дать. Сказать: дорогие братья и сестры, я вас люблю, можно тоже сказать. А вот проявить в момент, когда кто-то что-то не так скажет или не так сделает, проявить долготерпение. Долготерпение. А вот тут не подделаешь. Вот тут, как говорится, пролетишь. Милосердие проявить, когда нету любви, не получится. Чтобы зависть не возникла по отношению к кому-то, к тому, у кого что-то хорошо, не получится, если нету любви. Если мы проявляем, и у нас есть любовь, да не будет горделивого превозношения над другим человеком, не будет брезгливой интонации иронии над человеком. И дальше написано. То есть, ну вот моменты, заметьте, я вот кое-что прочитал, да, вот смотрите, не радуется неправде. Ну вот получилось, у кого-то какая-то неправда, ну где-то кто-то в чем-то залетел. Ну бывает такое, ладно. Я не говорю о том, что это хорошо, но бывает. Главное, что человек упал, но вновь поднимается, чтобы не падать. Но упал, ну где-то сказал, ну где-то оступился. Вот обратите внимание, вот если кто-то кого-то недолюбливает, вот, вы знаете, мы стоим, мы бодрствуем, стоим на подхвате, чтобы... Ну где-то о ком-то, кого мы недолюбливаем, ну где-то узнать какую-то неправду. И как только появилась неправда, и ноги появились как у скорохода, и язык не заплетается, и косноязычие пропадает, и бегаем, и радуемся, и восторг такой, вот и он, или она, и вот они, вот там то-то-то-то. Вопрос, что ты бегаешь? Ну если ты любишь брата, или любишь сестру, ну, случилось. Обличи его между тобою и им одним. Не беги всем рассказывать. Далее, вот смотрите. Сказать человеку, что ты радуешься неправде, нет. А чего бегаешь? А чего рассказываешь? А чего глаза блестят, как после бутылки вина? Почему восторг в глазах поймали? бодрствовали, трезвились, дождались, поймали. Знаете, как вот папарацци бегают за какими-то там личностями, чтобы где-то что-то такое, ну, будем говорить, заснять. Обратите внимание, любовь, вот, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслится. То есть, заметьте, что не делает, или что делает, а еще, заметьте, сорадуется истине. То есть, какой-то успех появляется, радость. Радость, что у человека получается. А у нас ведь печаль иногда. Дальше. Все покрывает. То есть, обратите внимание, относится к человеку так, как будто бы не видит в нем недостатков. Нет, он видит. Любящий, он автоматически мудрый человек, потому что любовь является плодом духа, плодом ума. И любящий не может быть глупым. Или любящий не может быть глупым, да? Любящим, любящий будет обязательно мудрым. Мудрому свойственна любовь, тому, кто имеет любовь настоящую, свойственна мудрость. Он будет видеть, заметьте, другого человека, будет понимать, какого он духа, но общаясь с ним, как будто бы никогда не будет видеть этого. То есть, как будто бы все покрывает. Не в смысле, тот делает преступление, а я покровительствую, крышую, да? Не об этом речь идет. Покрывает, как будто бы не видит. Относится, как будто бы тот ничего не сказал, не сделал плохого мне. Далее. Всему верит, речь идет не всем словам. А как бы человек ни падал, он не ставит крест на этом человеке и верит в то, что, то есть, этим самым как бы подвигает человека на подвиг. Вставай, ничего получится. У меня тоже сразу так не получалось. Я тоже расстраивался. Ничего страшного, вставай. То есть, когда есть кто-то верит рядом, то тому, кто падает, но хочет встать, ему легче. Есть какая-то поддержка. Заметьте, верит в человека, видит, что человек еще падает, но относится, как будто бы он не падает, и стимулирует, чтобы тот поднялся. Верит в человека. Дальше. Всего надеется, обратите внимание, в этом человеке, который вроде бы по-плотски говоря, недостоин вообще любви. И дальше. И все переносит. И дальше. Любовь никогда не перестает. Заметьте, если это божественная любовь, не перестает. А если мы то любим, то не любим, то это не божественная любовь. Помните, не то же ли делают язычники? Любят любящих. Какая вам награда? За то, что вы любите любящих. А тут кто-то что-то не так сказал, не так поступил, все, я его не люблю, я его не перевариваю. Если от Бога любовь, если человек напоен Духом Святым, то любовь этого человека, потому что она не чувственная, она с чувствами, но не чувства доминируют в этой любви. Она разумная, осмысленная. У нее под ногами прочный фундамент каких-то убеждений, проверенных, выверенных. Поэтому такая любовь никогда не перестает. А теперь смотрите. Если кто-то там хочет быть пророком, обратите внимание, в небе это ровным счетом ничего. Любовь никогда не перестает. Она начинается здесь на земле и в цене будет в небе. А пророчество, если мы к этому рвемся, апостольство, пастырство, там, пресвитерство, да, языки, чудеса, чудотворения, заметьте, пророчества прекратятся. Дальше. Языки умолкнут. Знание пророчеств, доктрин упразднится. На небе это не нужно будет. Какие пророчества, когда вечная жизнь? Какие знания там, когда общаться будем со Христом, если будем, конечно, если попадем. Не надо об этом забывать, да? Если мы можем из его уст получать знания. Но любовь будет главенствующей. Будет законом неба. А теперь смотрите, что Павел пишет. Чего мы спорим, чего мы превозносимся? Почему мы доказываем свою правоту? Вот заметьте, самое страшное не то, что вот нам как-то так открылось, и мы что-то выражаем. Самое страшное, как мы это выражаем. В духе противоборства, в духе сопротивления, в духе превозношения. А Павел пишет, включая и самого себя. Мы отчасти знаем. То есть никто не знает полностью на все 100%. А мы же говорим, у нас истина. Верьте и не сомневайтесь. Мы отчасти знаем, слушайте, отчасти пророчествуем, как я уже когда-то говорил. Абсолютной истины на земле нет. Все относительно. Кто-то больше знает, кто-то меньше, но до конца никто не знает. Поэтому, если бы мы хотя бы это осознавали, мы бы не претендовали, мы бы не гордились, мы бы не превозносились, мы бы кого-то не осуждали, не унижали, не укоряли. Мы бы просто скромно сказали, мне вот так вот открыто. Прав я, не прав, я хотел бы выслушать ваше мнение. Все. Какой спор? Кто-то скажет, я думаю вот так, у меня такие мнения. А вы как думаете? Вот сели, посудили, порядили, поговорили, вот без превозношений. И кто-то из этих участников этого разговора скажет, а вообще у вас больше доводов, более разумно, я с вами более согласен. Да, я не совсем был прав. Кто-то тоже скажет, да, я согласен. Вот, слава Богу, что Бог нам открыл, ну вот через этого человека. А этот человек при этом говорит, да кто я? Ну просто копаюсь там без всяких претензий, без всякой гордыни. Вот это я понимаю атмосфера неба. Но когда начинается упрек, когда начинается спор, оспаривание мнения, доказательство препирательства, что зачастую бытует между нами верующими. Вообще о каком Боге, о каком Святом Духе, о каких претензиях, что мы тело, что мы церковь, может идти вообще речь. Мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Добавляю, но претендуем на очень многое. Если не на все. Когда же настанет совершенный, обратите внимание, помните, покажу вам путь еще более совершеннейший. Что такое совершенное? Любовь. Когда настанет, то есть обратите внимание, Павел пишет как бы про будущее время. Когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, а что отчасти? Ну, что мы знаем немного, прекратится. И перестанем из-за этой отчасти спорить и превозноситься. Что человеку надо? Пророчество. Да нет. Знание? Да нет. Для счастья что нужно? Горами двигать, моря переливать, как из кружки в кружку? Нет. Что человеку для счастья надо? Любовь, любимый человек, взаимопонимание, верный порядочный друг или друзья в множественном числе. Когда не ждешь подлости от ближнего, когда знаешь, что тебя поймут, не осудят, даже если упадешь. Когда знаешь, что кто-то поддержит, простит, поможет, не унизит. Скажите, что еще надо человеку? Вместе жить, ощущать потребность друг в друге, любить и быть любимым. И в связи с этим что-то, будем говорить, хорошее, полезное строить. Ну теперь я говорю, вот подкинь кому-нибудь пророчество. Вот он уже пророчествует, а я нет. И его начинает заносить, что он уже пророк. А меня начинает это заедать. Вот кто-то апостол. Я имею в виду, претензии у нас вот такие. Ему показалось, что он апостол. А раз апостол, то он имеет полномочия от Бога. И начинает не совсем, как говорится, по-божьему управлять. А меня заело, задело. И я возмущаюсь. Так вот, когда настанет совершенное, то, к чему мы должны стремиться и о чем должны ревновать, мы перестанем кичиться тем, что отчасти знаем, оно прекратится. То есть мы вообще перестанем доказывать, припираться, спорить. Когда бы настанет совершенное, то это же тело совершенное, тело Христово. Дальше. Когда я был младенцем, это Павел пишет, то по-младенчески говорил как? Заметьте, по-младенчески. Недолго терпел, где-то доказывал, неразумно ревновал, кого-то унижал, кого-то убивал, кого-то влачил в тюрьму. Претендовал на какое-то такое, будем говорить, человеческое величие. Когда я был младенцем, то есть не было у меня того взрослого ума, не было того совершенного познания, что же самое важное в жизни человека? Любовь. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, обижался, спорил, раздражался, был недовольным. Дальше. По-младенчески мыслил, потому что когда мы говорим, то мы сначала это внутри у себя переживаем. Мы мыслим так. Мы чувствуем так. По-младенчески мыслил. Вот он такой-то, вот она такая. По-младенчески завидовал, у кого хорошо. Радовался, у кого плохо. По-младенчески рассуждал. А теперь смотрите, а как стал мужем, обратите внимание, взрослым мужчиной, не апостолом Христовым, стал взрослым мужем, мужчиной, то оставил вот это младенческое детство, несовершенное и порочное. Теперь мы, Павел опять говорит о всех мы, о церкви и себя имеет в виду, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. То есть опять он говорит, что мы всего до конца не знаем и не понимаем. Почему? А у нас еще младенчество полно. Мы еще не мужи совершенные. Мы не пришли в полный возраст Христов. У нас и обида, у нас и превозношение, у нас и недовольство, у нас и зависть, и плохие мысли бывают, да? Поэтому, вы помните, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Чем больше душевности, тем хуже зрение духовное. Чем больше духовности, тем выше зрение духовное. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Заметьте, это Павел пишет гадательно. А у нас не гадательно, у нас тусклого стекла нет, у нас прозрачное стекло. У нас, как говорится, как капля, как слеза, все чистенько, мы все видим, все понимаем, поэтому и спорим. Поэтому и разделяемся. Дальше он пишет, тогда же лицом к лицу. Мы же сегодня говорим о Боге, об истине, как говорится, точка зрения истина в последней инстанции. Тогда же, когда встретимся как бы со Христом, я добавляю, увидим Его лик, услышим Его слова, заметим Его интонацию, Его взгляд и Его отношения, мы поймем, как мы глубоко заблуждались, как многого не понимали. Павел пишет, теперь я знаю отчасти. То есть я не все знаю. А тогда, заметьте, когда достигну той любви, и когда со Христом встречусь лицом к лицу, а тогда познаю,
Кого?
Христа, ту истину, по поводу которой спорил, ругался, разделялся. Познаю подобно, как я познан. И опять я добавляю, я пущу глаза и скажу, и какой я был вообще глупый. И зачем я это все делал? Дальше. А теперь прибывают сии три. Заметьте, так что же сии три прибывают? Заметьте, не пишет апостольство, пророчество и творение чудес. Вот обратите внимание, о чем он писал, что это институты божественной власти, которые Бог устанавливает, чтобы людей к чему-то привести. Но это не то, что Бог ставит перед собой и перед нами как главную цель, которую нужно достичь. Нет. Апостола Бог ставит это как временное средство. Это как лопата, при помощи которой надо перекопать землю. Тяпка, которой надо прополоть землю. А цель-то вырастить урожай. У нас урожай – это любовь. Вот в этих проявлениях. Древо любви вот с такими плодами, которые мы только что с вами прочитали. Апостольство – это забитая палка рядом с этим деревом, чтобы дерево росло прямо. Это обкопать, это удобрить, это обрезать. Но это не главное, это второстепенное. Это сопутствующее достижению цели, но не цель. Теперь для нас, верующих, пребывают как главная цель три вещи. Вера, надежда, любовь. Но заметьте, вот они три главные, но любовь из них больше, главнее. Заметьте, все равно сводится к чему? К любви. Теперь задаю вопрос. Для нас, верующих, пребывают три сии. Вера, надежда, любовь. Задаю вопрос. Вера во что? Вот мы привыкли, вот вера у нас опять как-то так абстрактно. Надежда, ну, любовь чуть менее абстрактная, это обнимаемся, вот целуем, вот такая любовь напала, знаете, вот. Заметьте, вера во что? В возможность достижения таковой любви. Не вообще вера в Бога. А если говорить, что вера в Бога, которая нашу веру направляет к достижению таковой любви. Так вот, заметьте, вера в возможность таковой любви. Далее, надежда. На что? Что Бог поможет, если сами мы не оплошаем, если не ослабеем, и начатое довершим до конца. А заметьте, а что ж начатое, и что надо довести до конца? Любовь. Вера и надежда, заметьте, это средства достижения главного, то есть любви. И главная цель христианской жизни – это любовь, не апостольство, не говорение на языках, не воскрешение мертвых, не передвигание гор. Это любовь, которая долготерпит, милосердствует. Вот предназначение церкви, вот плод, который мы должны принести. Если мы к этому не стремимся, ничего не делаем для того, чтобы это приобрести, мы можем как угодно называться и на что угодно претендовать. Я даже хотел бы так, чтобы мы не поднимали вопрос, церковь мы или не церковь. Мы – это довольно-таки размытая, как говорится, понятие. Это общая картина. А там, что хочешь, под «мы» можно подразумевать. Более было бы правильно, вместо того, чтобы задавать, вот мы, вопрос такой, мы все церковь или не церковь? Правильно было бы каждому в отдельности задать себе вопрос. Господи, я христианин или нет? Если выясняется, я не христианин, ты не христианин, она не христианка, он не христианин, и, кажется, отпадает вопрос, такой
церковь мы или не церковь. Кто-то скажет, ну мы же ноги моем. Я говорю, ничего это не дает. В плане достижения главной цели. Лежит онкологический больной, в больнице ноги моют. Онкологии это не поможет. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если мы зададим такой вопрос, я христианин или нет? По плодам их узнаете их. Я даже так бы говорю, не надо там проверять такие плоды. Хожу в церковь, не хожу. Можно ходить и ничего не слышать. Можно сидеть, ходить в церковь, сидеть и быть недовольным. И говорить, что это он неправильно говорит. Соблюдаю субботу или не соблюдаю, это не показатель. Соблюдают и все фарисеи и саддукеи. И соблюдали, и соблюдают по сей день. Праздную ли воскресенье, говорю ли на языках, совершаю ли чудеса и знамения, это не показатель. Пропускаю вечерю, не пропускаю, не показатель. Вот, надо просто повесить на стене вот надпись. Любовь долготерпит. И вопрос рядом. У тебя, у меня это есть? Милосердствует. У меня это есть? И читать надо с утра до вечера. Вот подходите, взгляд и туда, как на иконку. Нет? Тогда что за претензии? Что за амбиции? Почему тогда споры? Ну нет у меня долготерпения. Все, Саша, закрой рот, пожалуйста. Нервы в коробочку, претензии в шкатулочку. Успокойся. Вы понимаете, вот наша натура, она вот такая неуемная, она вот привыкла что-то о себе мнить, а потом на что-то претендовать. Так вот, обратите внимание, цель христианской жизни – это любовь. А вера и надежда – это вера в любовь и надежда, что, ну, то есть, я не опущу руки. Бог меня поддержит, если я, конечно, сам, как говорится, не буду опускать эти руки. Вера и надежда, что любовь достижима. В народе пребывают си три самые главные, но из них вера и надежда – это средство достижения, а любовь – это конечная цель. Вера же есть осуществление ожидаемого. Чего конкретно? Любви к Богу и к человеку. Без нее, то есть без любви, мы не церковь. Если не церковь, то и не тело. Без нее мы вообще не христиане. А апостолы без апостольства. Любители чудес не являются на самом деле теми орудиями, через которых Бог это совершает. Это просто обыкновенная подделка. Игра так называемую любовь. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Не хочу начинать новую главу, чтобы потом ее опять на середине прекращать, да? Я думаю, что то, о чем мы с вами сегодня говорили, говорили вроде бы о любви, какая должна быть, а разве это не доказательство того, что церковь мы или не церковь? Разве это не те плоды, по которым мы должны себя проверять? Христианин я или не христианин? Вот задача, которая стоит перед нами. Вот критерии, по которым мы можем определить, я христианин или не христианин. Когда мы определим, христиане мы или не христиане, исходя из того, какие между нами отношения, после этого, я думаю, что вопрос о том, церковь мы или не церковь, вообще, я думаю, он даже не будет подниматься. Всем станет все просто и понятно. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.